«Здравствуйте, Рубинау», — сказал Штирлиц, предложив собеседнику сесть на табурет, укрепленный посередине камеры. Он понимал, что его беседа будет записана от первого до последнего слова. За себя он не тревожился, ему надо было понять того, кто сидел напротив него. А поняв, либо обнажить его позитивные качества для тех, кто будет прослушивать разговор, либо, наоборот, отвергнуть этого сломанного человека, ставшего агентом у тех, кто люто его ненавидел и презирал. «Моя фамилия Бользон, и я отношусь к числу немногих, кто намерен помочь вам по-настоящему. Однако сначала вы должны ответить, причем в ваших же интересах, совершенно откровенно, на ряд моих вопросов. Вы готовы к этому?»
«Неважно, готов я или нет, меня к этому приучили. Моя семья — ваши заложники, поэтому я могу отвечать только откровенно и никак иначе.
Допустим. Итак, первое, кого вы ненавидите больше нас? Больше моей организации, больше Национал-социалистской рабочей партии Германии?» Лицо Рубинау странно дрогнуло. Брови полезли на лоб, сделав его маленьким и морщинистым, как печеное яблоко. Руки беспокойно задвигались на взбухших коленках.
«Вы очень странно поставили вопрос, господин Бользон.
Рубинау, вы меня, видимо, плохо слышали. Я задал вам вполне однозначный вопрос, извольте отвечать мне так же однозначно.
Больше всего я ненавижу тех безответственных демагогов, которые привели Германию к кризису».
«К нынешнему?»
«Что вы, что вы? Я имею в виду, конечно, кризис 30-го года».
«К кризису 30-го года, судя по нашим газетным публикациям, Германию привели большевики, Интернационал, евреи и американский финансовый капитал. Могу я расценить ваш ответ таким образом?»
«Да, именно таким образом я и хотел ответить».
«Нет, ваш ответ я вправе толковать совершенно иначе. Не будь в Германии левых и евреев, или наоборот, будь они умнее, сплоченнее и сильнее, мы бы не пришли к власти, и вам не пришлось пережить столько, сколько вы пережили».
«О, нет, господин Бользон, вы слишком своевольно вы лжете мне. Вы ненавидите нас так, как обязан ненавидеть своего мучителя несчастный мучимый. Если вы возразите мне, я прекращу собеседование, верну вас в камеру, и судьбой вашей семьи придется заниматься кому-то другому, но никак не мне. Ну?»
«В первые годы моего заточения действительно меня порой посещала ненависть к тем, кто не захотел объективно разобрать...» «Послушайте, Рубинау, я сейчас стану вам говорить то, что вы думаете, а вы лишь кивайте мне, если согласны. Или же в случае несогласия мотайте мне головой слева направо. Впрочем, если вам удобнее, можете мотать справа налево. Итак, думаете вы сейчас следующее. Ты нацистский ублюдок и садист. Недолго тебе осталось мучить меня и мою семью. Будьте вы прокляты, вся ваша банда. Будь проклят тот день, когда вы сломали меня на детях и жене, заточенных вами в тюрьму. Вы же звери. Вы готовы на все во имя вашей бредовой идеи. Но ничего, собаки, ничего, отольются вам мои слезы. Не думайте, что я ничего не сказал людям в Праге и Роттердаме, куда вы отправляли меня. Я предупредил о вашем плане Фаину Шор, поэтому-то она и пришла на свидание в сопровождении двух своих вооруженных друзей. Только ваших головорезов было больше, и они были обучены, как надо хватать в лесу на границе этих наивных подпольщиков. Ничего, собаки, ничего. В Роттердаме я тоже предупредил моих собеседников об опасности. Я делал это аккуратно, я умнее вас. Я знал, что ваше кошмарное правление так или иначе кончится крахом. Я думал впрок. А вы, ослепленные своим расовым идиотизмом, не хотели думать даже на год вперед. И когда меня вывозил с собою Эйхман в Будапешт, я успел шепнуть пару слов раввину, и тот все понял. Меня простят, а вот никому из вас прощения не будет. Рубинау смотрел на Штирлица с ужасом. Капельки пота выступили на лбу и на пергаментных висках. Пальцы сжались в бессильные кулаки, костяшки были синие, голодные. — Так справа налево? — подтолкнул его вопросом Штирлиц. — Или слева направо?
— За что вы снова начинаете меня мучить? Ну, за что?
Мучили Фаину Шор. Ее насиловали на глазах Абрама Шора, ее мужа, к
который кормил вас, делясь своим брюквенным супом. Ее мучили, вводя на ее глазах иглы под ногти Абраму. Но ни он, ни она не назвали вашего имени. Впрочем, это лирика, не имеющая отношения к моей работе и к вашему будущему. Когда я только что прочитал ваши тайные мысли про то, что вас могут понять, и в конечном счете как жертву простить, я подводил к тому, что простить нас должны двоих и еще некоторых моих друзей, если мы сможем сделать так, чтобы евреи, сидящие в концлагерях, не были уничтожены фанатиками. Более того, им позволят выехать в Швейцарию. Это организую, скажем, я или мой друг. Но контакт с людьми в Швейцарии, с вашими финансовыми тузами, обеспечите вы. Как умопостроение неплохо, нет?
А семья? Что будет с моими детьми?
Штирлиц достал из ящика стола паспорт для выезда из Рейха. Бросил его перед собой на стол. Встаньте и полистайте. Рубинау опасливо приблизился. Ищуще посмотрел на каменное лицо Штирлица, пролистал паспорт, увидел фотографию жены и двух своих детей, внимательно поглядел, есть ли швейцарская виза, убедился, что виза открыта, заплакал и сказал:
«В документе нет вашего разрешения на выезд».
«Неужели вы думаете, что мы отпустим их в Швейцарию до тех пор, пока я с вами не вернусь оттуда благополучно?»
«Сделаю то, о чем вы говорите. Я это сделаю легко. Мы вернемся, и я снова окажусь в камере, а семья в мюнхенской тюрьме.
Нет, не окажетесь, поскольку нам предстоит принимать уважаемых господ из Швейцарии здесь, в Рейхе, в отеле, и возить их по лагерям, организовывая транспорты для освобожденных благодаря нашему с вами благородному риску. С первыми посланцами, после того, как они кончат переговоры с нами, мы отправим и вашу жену».
«Нет».
— резко оборвал Рубинау.
— Не ее, детей.
«Повторяю, с теми посланцами из Швейцарии, которые станут увозить освобожденных, мы отправим вашу жену. Со следующей колонной выйдет ваш первый ребенок».
— Вы говорите неправду. В паспорте жены записаны оба ребенка. Как же мы сможем отправить туда Еву или Пауля? У мальчика абсолютный слух, он в 7 лет написал концерт. Пощадите его. Он же будет служить славе Германии. А вы хотите его и Евочку? Зачем вы лжете, говоря, что отправите их, если...»
Штирлиц откинулся на спинку жесткого деревянного стула. «Верно мыслите, Рубинау. Молодцом. Это я не додумал. Точнее говоря, не додумали те, кто готовил техническую часть операции. Завтра днем я покажу вам новый паспорт фрау Рубинау Шульц на нее одну и 2 документа на детей, для каждого свой».
«Хорошо. А когда же уедет второй ребенок? Пусть первым уедет Пауль. Если уж суждено вышить, пусть вышивет он. Когда это может произойти?»
Штирлиц ответил вопросом. «Вам газет читать не дают? И радио вы, конечно же, не слушаете?»
«Нет».
«Я скажу, чтобы вам дали газеты и позволили послушать сводки с фронтов. А пока что напишите на этом листе такого рода текст. Я, Вальтер Рубинау, согласен с предложением старшего офицера разведки Штирлица принять участие в освобождении ряда узников из концлагерей. Обязуюсь помогать Штирлицу и его руководителям во всех фазах предстоящей гуманной операции, отдавая себе отчет, что мое предательство будет означать немедленную и безусловную смерть моей семьи и мою. Рубинау». И дата. После этого Штирлиц вызвал конвой, отправил Рубинау в камеру, позвонил начальнику тюрьмы, поинтересовался, сможет ли тот приготовить его заключенному сытный обед, дать 3 сигареты и 2 куска сахара, позвонил Шольцу и велел доложить группенфюреру, что он, Штирлиц, просил бы его принять, если можно, в ближайшее же время.